эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе руководство Грузии выступило с резкой критикой договора о союзничестве и интеграции между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия ужесточил правила пересечения де-факто границы с Россией. Российский госзнак напечатает паспорта для самопровозглашенной Республики Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях Барак Обама и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине. ООН обвиняет Исламское государство в военных преступлениях. Порошенко отложил вступление в силу закона о особом статусе Донбасса. Сегодня президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили события на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Лидеры двух стран пришли к согласию, что необходимо полное и оперативное осуществление трех Минских соглашений для достижения прочного и мирного урегулирования на Украине. Лидеры США и Германии подтвердили свою договоренность, что не будут ослаблять санкции, наложенных на Россию, пока она не выполнит все свои обязательства, принятые в Минске. Президент и канцлер также отметили важность обеспечения экономической поддержки Украины по мере проведения этой страной необходимых реформ. Они также рассмотрели последние события в Греции и обсудили усилия по достижению прагматического соглашения, которое могло бы обеспечить Греции рост в еврозоне, сообщает Белый дом. Боевики группировки «Исламское государство» виноваты в трех самых серьезных международных преступлениях. Военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Об этом говорится в докладе ведомства ООН по правам человека, обнародованном в Женеве. Отчет подготовлен на основании более 100 интервью с жертвами преступлений, совершенных боевиками и очевидцами. Он охватывает период с июня 2014 по февраль 2015 года. Авторы доклада призвали Совет Безопасности ООН обратиться в Международный суд в Гааге, чтобы привлечь к ответственности лиц, совершивших эти преступления. В документе говорится, что боевики Исламского государства развязали геноцид против представителей иракской общины езидов. Они убили сотни мужчин, изнасиловали и продавали в рабство девочек и женщин, похищали детей и заставляли их принять ислам. Авторы отчета отмечают, что жертвами исламистов были представители и других религиозных групп, в том числе шииты.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко подписал документ, согласно которому вступление в силу закона о особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей откладывается до проведения там выборов по украинскому законодательству. Изменения в законе о особом статусе Донбасса были одобрены Верховной Радой 17 марта. Тогда же депутаты украинского парламента утвердили перечень районов Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления. Согласно новым поправкам, лидеры самопровозглашенных республик Донбасса не смогут принять участие в выборах, которые, к тому же, будут проведены только после прекращения военных действий. В России поправки в украинский закон назвали нарушением политической части Минских договоренностей. Лидеры самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в совместном заявлении обвинили Киев в нарушении перемирия и Минских договоренностей. Они заявили, что никакие компромиссы с Киевом невозможны до тех пор, пока не будут отменены позорные решения Порошенко и Верховной Рады. Совет Безопасности ООН провел неформальную встречу по обсуждению ситуации в Крыму. Заседание за закрытыми дверями созвано по инициативе Литвы. В работе заседания принял участие лидер крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев. Постоянное представительство России при ООН назвало это мероприятие контрпродуктивным и провокационным и заявило, что российские дипломаты не будут в нем участвовать. Следствие по делу о убийстве Бориса Немцова планирует допросить бывшего офицера батальона «Север» внутренних войск МВД Руслана Геремеева, пишет газета «Коммерсант». По данным источника издания, следователи не исключают возможной причастности Геремеева к убийству оппозиционного политика в связи с показаниями двух обвиняемых по делу Заура Дадаева и Тамерлана Искерханова. Геремеева хотят допросить лишь в качестве свидетеля, поскольку Дадаев и Искерханов от своих показаний отказались. Напомним, что ранее «Новая газета» привела имя человека, которого называют вероятным заказчиком преступления. Это майор по имени Руслан, фамилия которого якобы известна президенту. Руслан Геремеев является представителем влиятельной чеченской семьи. По данным «Новой газеты», он приходится племянником члена Совета Федерации от Чечни Сулейману Геремееву, а также депутату Госдумы Адаму Делимханову. Будущее санкций, введенных в ответ на поддержку России сепаратистов на востоке Украины, должно быть увязано с выполнением Москвой своих обязательств в рамках мирных Минских соглашений. К такому мнению пришли во время телефонного разговора в среду вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко. В заявлении Белого дома говорится о том, что два лидера согласились с тем, что до тех пор, пока Россия продолжает разжигать насилие и нестабильность на Украине, международное сообщество должно быть готово к тому, чтобы повысить цену таких мероприятий для России. Джо Байден приветствовал решение Верховной Рады о предоставлении специального статуса находящимся под контролем сепаратистов территориям на востоке Украины с представлением им ограниченного самоуправления после проведения свободных местных выборов в соответствии с законами Украины.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня глава МИД Грузии провела встречу с аккредитованными в стране послами. Тамар Беручашвили обсудила с иностранными дипломатами договор о союзничестве и интеграции, который накануне в Москве подписали президент России Владимир Путин и глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибелов. Представители руководства Грузии сделали сегодня ряд заявлений, осуждающих это соглашение. Тем продолжит Звиан Чедлишвили.
Сегодня в грузинском правительстве отреагировали на договор, подписанный накануне между Москвой и Цхинвали. «Весь мир негативно оценивает действия России», – заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили перед началом традиционной рабочей встречи с министрами.
Подписанное вчера между Российской Федерацией и Цхинвальским режимом так называемое соглашение является еще одним шагом к аннексии Грузии. Очень жаль, что российские власти таким образом отвечают на наши действия и усилия по укреплению стабильности в регионе. Мы, конечно же, однозначно негативно оцениваем действия России, которые заключают подобные нелегитимные договоры с оккупированными регионами Грузии.
Гарибашвили говорил несколько минут, но журналисты, по большому счету, в его словах ничего нового не услышали. Грузинские власти не в первый раз выражают сожаление по поводу нежелания Москвы замечать конструктивную политику Тбилиси. А фраза «еще один шаг к аннексии» стала своего рода универсальным словосочетанием, которое любят использовать представители руководства страны, комментируя действия Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Своим мнением с журналистами на заседании правительства поделился и министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Правда, оригинальная позиция министра по сути противоречила словам премьера, заявившего ранее о негативной реакции всего мира на действия России.
Весь мир однозначно и ясно говорит, что в этом нет ничего нового. Они не признают этот договор, и это самая эффективная форма. Это просто какая-то бумажка, под которой, как под документом, подписались какие-то люди.
Сказал Закаришвили. Не согласен с министром грузинский эксперт по международным вопросам Каха Гугулашвили. Эксперт говорит, что позиция премьер-министра, озвученная им сегодня, лучше отражает реальность.
Я бы не назвал это какой-то бумажкой. Это практически поглощение части грузинской территории России. Самая настоящая аннексия. Создание там общего с Россией пространства безопасности дает Москве полный карт-бланш. Также там объединяют таможенные структуры, правоохранительные правоохранительные органы упрощают процедуру получения российского гражданства. И если раньше Южная Осетия была неким квазигосударством, признаваемым Москвой, то теперь это просто фактическая часть России. Вот что значит этот документ, который попросту позволяет России более эффективно осуществлять там свое правление.
Говорит Гогуашвили. Выход из ситуации эксперт видит в увязке грузинского вопроса с украинским. Тбилиси и Киев, имеющие один источник проблем, должны вместе говорить об этом с международных трибун, чтобы в сознании мирового сообщества укрепилась устойчивая ассоциация Грузии и Украины, уверен Гогуашвили. Не исключено, что подобным образом собираются действовать грузинские власти. Тема подписанного накануне договора стала сегодня главной на встрече министра иностранных дел Грузии с иностранными послами. На официальном сайте грузинского МИДа выложен пополняющийся список стран, правительства которых уже осудили соглашение, заключенное между Москвой и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. К зарубежным партнерам накануне обратился и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который первым отозвался на подписанный договор. Он призвал международное сообщество к объединению для пресечения действий России, создающих угрозу соседям и европейской безопасности. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия ужесточил правила пересечения де-факто границы с Россией. По заявлению заместителя руководителя погранслужбы Юго-Остинского КГБ подполковника Роберта Газаева, эта мера призвана в первую очередь пресечь попытки нелегального въезда в Южную Осетию трудовых мигрантов. Так ли это, выяснял Мурат Гукимухов.
Похоже, КГБ Южной Осетии вводит дифференцированный подход к гостям республики. По сообщению заместителя начальника погранслужбы КГБ, подполковника Роберта Газаева, граждане России и других стран, признавших независимость Южной Осетии, при въезде и выезде должны будут пройти обязательную процедуру регистрации. Граждане государств, с которыми у Южной Осетии нет дипломатических отношений, обязаны за трое суток до предполагаемой даты въезда в страну уведомить о своем намерении МИД республики, при даче согласия внешнеполитического ведомства и нужно получить разрешение также и от Комитета госбезопасности. Только после этого граждане иностранных государств могут беспрепятственно попасть на территорию Южной Осетии. Пока не ясно, куда писать это обращение. В консульский отдел во Владикавказе или посольство Южной Осетии в Москве. Выдадут ли потенциальному гостю республики какие-то сопроводительные документы, например, визу или специальную справку? Или он должен будет ехать к Рокскому перевалу в надежде, что представители Юго-Остинского МИДа или КГБ уже позвонили пограничникам и предупредили о его прибытии. В числе тех, кто уже испытал нововведение на себе, юго-осетинский общественник Алан Парастаев. Он говорит, что волокиты при пересечении границы прибавилось. Если раньше досматривали машину и проверяли документы только на Нижнем Зарамаге, то теперь эту же процедуру проводят и в Верхнем Руке, говорит Алан Парастаев.
На Горном Карабахе эта ситуация решается просто. На границе с братской Карабаху Арменией достаточно, что у тебя пробили армянские спецслужбы. Они доверяют армянским визам в загранпаспортах уезжающих в Карабах. Почему у нас усложнили это? Не знаю, ничего кроме как обострения недовольства у граждан Республики Южной Осетии это не вызовет. Кроме того, мы подписали договор. Из этого договора ожидают свободного проезда. А тут им на федерации еще ужесточать.
Нововведения Юго-Остинской пограничной службы выглядят тем более странно, что эти меры противодействия незаконной миграции предпринимаются на фоне снижения потока гастарбайтеров в Россию и стран ближнего зарубежья. По заявлению главы Федеральной миграционной службы Константина Рамадановского, из-за снижения курса рубля в 2015 году в сравнении с 2014 почти на 70% снизилось количество въездов и выездов иностранных граждан. Тогда к чему все это? Юго-Остинский журналист Каста Каште говорит, что ему не хочется делать какие-то каких-то далеко идущих выводов. Скорее всего, речь идет не более чем об инерции чиновников. Как обычно это бывает, нововведение долго готовили, согласовывали в различных инстанциях, а потом приняли без оглядки на тот факт, что ситуация уже изменилась, говорит Коста Каште.
Можно подумать, такой наплыв оттуда идет, да, людей, что надо их вот так вот попугать и не пущать. Ну, смешно все это. С одной стороны, мы говорим о том, что мы должны сделать привлекательной наше государство, должен развиваться туризм. Ну, предположим, кто-то в дальнем, ближнем зарубежье, неважно, почитал, вот какая она красивая Южная Осетия, дай-ка я туда поеду. И вот сюда не заедет. Для чего вот это все делать, когда здесь работников силовых структур 2 на 1 человека? Пожалуйста, работайте. Заехал человек, смотрите, что он, кто он, зачем он. Но не так, чтобы людям мешать все.
По мнению моих респондентов, ничего, кроме самоизоляции республики, это ужесточение пропускного режима не дает. Россия пытается расширить пространство вокруг Южной Осетии, экономическое, культурное, какое угодно. Через различные российско-югосетинские соглашения, договоры в области таможенного регулирования и тому подобное, Россия пытается сделать республику де-факто частью таможенного союза. И чем отвечает на эти усилия Южная Осетия? По сути, самоизоляцией от внешнего мира, от тех же партнеров России по таможенному союзу. Теперь те же граждане Беларуси, Казахстана или Армении должны будут 3 суток топтаться у юго-осетинской границы в ожидании, соизволят ли их впустить в Схинвал или отправят во свояси. Вопрос, кому это нужно? Не проще ли вообще просто воздержаться от контактов с республикой, куда так сложно попасть? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошла презентация российского госзнака. Его представители объявили о начале работы над паспортами и видами на жительство самопровозглашенной Республики Абхазия. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Федеральное государственное унитарное предприятие России «Госзнак» по заказу правительства Абхазии в ближайшее время должно приступить к изготовлению абхазских паспортов. Сегодня в Сухуми прошла презентация проекта, на которой журналистам и представителям общественности рассказали об этапах его реализации. Представители «Госзнака» Виктор Барилкин, заместитель генерального директора по работе с заказчиками, и Олег Барсуков, директор по технической политике, сообщили о том, что в апреле этого года между правительством Абхазии и руководством Госзнака должны быть подписаны 2 соглашения на разработку системы выпуска и учета идентификационных бланков и на поставку готовых изделий в Абхазию. Соглашения еще не подписаны, но работа уже началась. Специалисты Госзнака получили эскизы абхазского паспорта, которые подготовили абхазские художники Тимур Кайтан, Патал Джопо и директор Диграфик Стелла Сацба. Стоимость проекта оценивается примерно в 70 миллионов рублей. В 30 миллионов рублей обойдется Абхазии печать бланков, а стоимость системы выпуска и учета паспортов – около 40 миллионов рублей. Паспорт обойдется гражданину Абхазии – 135 рублей, а вид на жительство – 188 рублей. Олег Барсуков пояснил.
Перед нами была поставлена задача в рамках этого проекта переоснастить 13 пунктов оформления и выдачи паспорта. Это связано с изменением технологии. Второе – оснащение единого центра персонализации, которое будет персонализировать бланки паспортов. И создание, соответственно, контрконтроля за обращением паспортов. Выпустить 250 тысяч паспортов до февраля 2016 года. Создать условия для формирования полноценной комплексной системы выпуска и учета государственных документов для населения.
Абхазские паспорта будут зеленого цвета. Помимо них будет изготовлено 50 тысяч красного цвета бланков вида на жительство. Представители Госзнака сообщили, что степени защиты и надежности документов будут самыми высокими. Первые бланки должны поступить в Абхазию в августе этого года, а до 30 января 2016 года все остальные. В дальнейшем в соответствии с созданными техническими возможностями пункты оформления будут в состоянии выдавать около 45 тысяч паспортов в месяц. Координирует проект с абхазской стороны вице-премьер Республики Абхазия Шамиль Адзенба. У правительства Абхазии уже есть опыт сотрудничества с предприятием Гознак. По заказу Национального банка Абхазии там выпускаются памятные монеты и сертификаты к ним. По заказу Кабинета министров Абхазии были изготовлены абхазские загранпаспорта, а по заказу Управления ГАИ МВД Республики Абхазия водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и памятные медали и знаки. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Договор о союзничестве и интеграции с Россией вытеснило на второй план внутриполитические события в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Между тем, Юго-Осетинская коммунистическая партия объявила вотум недоверия своему лидеру Валерию Казьеву и даже исключила его из состава бюро партии, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Свое решение коммунисты объяснили тем, что Казьев единолично принял решение поддержать вотум недоверия в отношении министра иностранных дел Республики Давида Санакоева, вынесенный Единой Осетией. Валерий Казьев возглавил Компартию в сентябре прошлого года после серии скандалов, разразившихся в ней в период парламентской кампании. Он с удовольствием представлял тогда журналистам свой антикризисный план и предлагал обновить состав одной из старейших в Республике политических сил. При этом ситуация в партии не только не улучшалась, но внутри организации образовалось как минимум три разрозненные группировки. Бывший лидер Компартии Станислав Кочев, который состоит в одном из ее руководящих органов, говорит, что заявление Казьева о Давиде Санакоеве стало последней каплей, переполнившей чашу терпения партийцев.
Это было поводом. А причина – те неразрешенные конфликты, которые и болячки, которые созрели уже в Компартии Южной Осетии. Когда его избирали, тогда большинство из наших думали, что это какой-то компромисс, местный вариант выхода из положения. Но нам не удалось консолидировать общество и выработать единую позицию. Уроки из поражения нашей партии во время выборов после 10-го скандального 10-го съезда не были извлечены в полной мере, и многие видные представители Компартии практически остались не у дел, фактически превратились в статистов.
Станислав Кочев отвергает слухи о том, что якобы Казьев был именно его креатурой. Коммунисты, по словам Кочева, проголосовали за него лишь потому, что многим казалось, что он не связан ни с одной из партийных группировок. Именно кажущаяся независимость Казьева и вселила в них надежду на восстановление репутации Компартии. Одна из местных коммунисток, не пожелавшая представиться, подтвердила, что в последнее время Валерий Казьев вел себя как единоличный правитель, не считающийся с мнением своих соратников. И речь, по ее словам, идет не только о его заявлении в поддержку действий парламентского большинства. На последнем пленуме партии, который решал его судьбу, Валерий Казьев, оправдываясь, разъяснил причины своего проступка. Впрочем, это еще больше возмутило его однопартийцев, продолжает Станислав Кочев.
На пленуме было заявлено, что к нему обращались кто-то из таких высокопоставленных чиновников в Москве. Но, насколько я знаю, эти чиновники вовсе не высокопоставленные и вовсе не решающие фигуры в администрации президента Российской Федерации. Вот. Но нас интересует не столько, с кем он разговаривал, даже если была очень значительная фигура, как выражались на пленуме, мнение большинства и принцип демократического централизма, который действует по уставу в Компартии нашей республики, он непреклонен и неизменен. Меньшинство подчиняется большинству. А тут даже мнения меньшинства не было, поскольку никто не знал ни сном, ни духом, что такое заявление пишется.
В Москве Москве проживает 30 миллионов человек, добавил Кочев. И кто из них может советовать? Для нас есть только президент России, его мнение – закон для Южной Осетии. А мнение других, пусть даже крупных шестерок, для нас ровным счетом ничего не значит. Сегодня я тщетно пыталась поговорить и с самим Валерием Казьевым, который находился в штабе Компартии. От каких-либо комментариев он отказался, как и те, кто, по их словам, не поддерживает решение пленума об его отстранении от лидерства. Там же находились и представители молодежного крыла Компартии, которые, как и Казьев, отказались от общения с журналистами. По словам других членов партии, вопрос о Казьеве будет вновь обсуждаться на ближайшем партийном съезде, который по предварительным планам состоится в начале апреля. И новых сюрпризов коммунисты уже не ждут. По их словам, против решения пленума от 17 марта проголосовало всего 2 человека, плюс один воздержался. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды Сухуми, главного редактора абхазской «Нужной» газеты «Зидой Чания» под названием «С небольшим перевесом в пользу Иуды». Текст читает моя коллега Кэти Бочуришвили.
Фраза американского журналиста-сатирика «Суд – место, где Иисус Христос и Иуда Искариот находились бы в равном положении с небольшим перевесом в пользу Иуды» как нельзя лучше подходит для характеристики и абхазских судов. С одной стороны, вроде получается, что все демократично и в Абхазии, и в Америке, а с другой – велика вероятность, что решение будет не в пользу Иисуса. Тут на ум приходит естественный вопрос – совместима ли вообще демократия со справедливостью? Так уж сложилось, что на протяжении десятилетий судебная власть в Абхазии находилась под постоянным неусыпным контролем президента. Участники процесса могли сколько угодно состязаться в красноречии, но в конечном итоге весы Фемиды упорно перевешивал звоночек сверху. Потому и шли истцы, ответчики и всевозможные родственники подсудимых за благословением в главе государства с просьбой взять в руки волшебную телефонную трубочку. А там уже дело за словесной эквилибристикой судьи, для которого закон что дышло. Нынче третья ветвь гнется под тяжестью свободы, обрушившейся на нее после очередной смены власти, демонстрируя свою полную несостоятельность. Все возбужденные прокуратурой дела рассыпаются вдребезги. О чудесных перевоплощениях в судах теперь можно писать романы. Чиновники, жившие как миллиардеры на скромную зарплату в $100, вдруг превращаются в благодетелей, отдающих последнее из собственного кармана на нужды народа. Абхазские строители выглядят меценатами, а преступники, ну, сплошь Робин Гуды. Около месяца в Сухумском городском суде идет слушание по делу о групповом избиении сотрудника милиции. В зале заседаний аншлаг из друзей и родственников. Все наблюдают за массовой амнезией и потерей зрения у свидетелей и подсудимых, меняющих свои показания и не узнающих свои подписи в протоколах допросов. Потерпевший отказывается от участия в суде. На глазах изумленных журналистов подсудимые, обвиняемые в избиении милиционера, превращаются в его спасителей. «Я оказал помощь лежащему милиционеру и пошел домой», сообщает один из главных обвиняемых. Или так: «Никакой драки не было. Я его поднял, спросил, как он себя чувствует. Он чистый стоял, я даже не понял, почему упал». Поддержка зала – друзья в возрасте от 20 до 30 лет. Предвкушение сладкого плода безнаказанности. Адвокат, напоминающий суду о болезнях своих подопечных и о том, что тюрьма никого никогда не исправляла. С небольшим перевесом в пользу Иуды. Судья удаляется для вынесения приговора. Двое обвиняемых – Эшсоу Жиба и Инал Ахуба – получили год и полтора года колонии общего режима. Соответственно, с учетом тройного счета времени в СИЗО, оба должны выйти на свободу уже в апреле этого года. Третий обвиняемый – Нарсоу Жиба – отделался штрафом в 50 тысяч рублей.
Это был «Взгляд из Сухуми» главного редактора абхазской «Нужной» газеты «Изиды Чания». Текст читала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В ближайшие полчаса вы услышите, что думают жители самопровозглашенной республики Южная Осетия о подписанном накануне соглашении о союзничестве и интеграции с Россией. Почему городские власти Тбилиси лишь решили полностью заменить наружное освещение? Как в самопровозглашенной республике Абхазия решается проблема контроля за качеством лекарств? В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Сенат Чехии единогласно ратифицировал соглашение о ассоциации Грузии с Евросоюзом. Об этом заявили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства. На пленарной сессии выступил министр иностранных дел Чехии Любомир Зауралек. Он говорил о успешном процессе евроинтеграции Грузии, а также о исторических и культурных аспектах грузинского государства, которые совпадают с европейскими ценностями. Министр отметил прочные дружеские отношения между Грузией и Чехией, цитирует сообщение «Новости Грузия». Ратификация документа в Нижней палате парламента идет в ускоренном темпе. Первый этап завершен, документ уже передан на рассмотрение комитетом по внешним и европейским делам на второе слушание, заявил МИД Грузии. Изначально ратификация соглашения планировалась на 10 марта, однако процесс застопорился из-за того, что чешская компания «Энергопро» предъявила Грузии требования по выплате штрафов в 60 миллионов долларов. Россия ответила на усилия Грузии по сохранению стабильности в регионе договором о союзничестве и интеграции с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили сегодня, 19 марта, сообщает «Новости Грузия». Это еще один шаг по аннексии территории Грузии. Нам очень жаль, что подобным действием Россия ответила на наши усилия для сохранения стабильности в регионе. Я однозначно негативно оцениваю оформление России такого нелегитимного договора с оккупированным регионом Грузии, заявил Гарибашвили. На протяжении последних месяцев мы достигли того, что все международное сообщество осудило указанный факт еще тогда, когда договор такого типа был оформлен в Сухуми, отметил премьер. Министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон считает, что оформленные между Россией и властями самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия договоры создают угрозу безопасности в регионе, сообщает агентство «Новости Грузии». Так называемый договор между Российской Федерацией и оккупационным режимом Цхинвали, а также подписанный в конце прошлого года договор между Россией и сепаратистской Абхазией, только осложнят ситуацию и создадут дополнительные барьеры для женевских долгосрочных переговоров, цитирует Лидингтона грузинский МИД. Сухумский городской суд вынес приговоры по делу о нападении на сотрудника МВД самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Цамбова. Двое обвиняемых Эшсоу Жиба и Анал Ахуба получили год и полтора года колонии поселения соответственно. С учетом тройного счета времени в СИЗО оба должны выйти на свободу уже в апреле этого года. Третий обвиняемый Нарсоу Жиба отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Также все трое должны будут перечислить в общей сложности 100 тысяч рублей в благотворительный фонд Ашана.
Новости представила Любовь Паматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Качество лекарств и цены на них – одна из болевых точек в Абхазии, как, впрочем, и на всем постсоветском пространстве. О сегодняшней встрече в Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики, посвященной этим проблемам, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня глава Минздрава Абхазии Анзор Гоув провел рабочее совещание с владельцами сетей аптек республики с приглашением журналистов. Во вступительном слове исполняющий обязанности министра, сейчас после отставки премьера все члены Кабмина автоматически стали ИО, отметил в частности, что в Министерство здравоохранения поступают жалобы на просроченные медицинские препараты, купленные в аптеках республики. Анзор Гоов обозначил также в качестве проблем, требующих скорейшего решения, замену всех частных аптек, функционирующих при медицинских учреждениях страны, государственными. Открытие круглосуточно работающих аптек не только в Сухуми, где они функционируют, но и в Гагре, Гудауте и других городах Абхазии. Но, пожалуй, наиболее злободневной задачей сегодня является обуздание цен на лекарства. Рост некоторых из них был связан с недавней вспышкой ОРВИ, острой респираторной вирусной инфекции. Ведь если резко повышается спрос, у аптекарей всегда есть возможность и соблазн поднять и цены. Обращаюсь к руководителю отдела фармации министерства Ахри Аджба, глава Минздрава сказал:
«Я прошу наш отдел проверить эти аптеки все и привести все порядок. Правила хранения, учета и реализации должны быть приведены. Потом вот это бесконтрольное, извиняюсь, конечно, за такое выражение, но бесконтрольное повышение цен, оно не может так дальше продолжаться. Играть на здоровье, ну, видите, и мы не вправе, никто не вправе. Я понимаю, что мы все завозим из конфедерации, и мы не можем четко ограничить кого-то в каких-то ценах, но какая-то градация все равно должна быть. Давайте мы это решим совместно все, чтобы выработать единую политику в этом отношении. Сегодня мы должны вынести решение, которое устраивало бы всех. И понятно, что на рынке в России цена тоже колеблется, на плавающей. Поэтому нам уже будут предельно допустимые нормы, которые уже здесь, в Абхазии».
Ахра Аджба высказал убеждение, что надо создать перечень жизненно необходимых лекарств и установить на них определенную цену, либо ограничить наценку на препарат. В Абхазии нет контрольной аналитической лаборатории, и наши жители думают, что нет никакого контроля за ввозом лекарств. Но это не так. Все препараты, которые завозят в Абхазию, сопровождаются необходимыми сертификатами качества, выдаваемыми на территории России. Но тем не менее нам необходимо создать собственную лабораторию, считает он. Состоялся обмен мнениями, в котором вместе с Анзором Гоувым и Ахрой Аджба приняли участие аптекари из разных уголков республики. По итогам полуторачасового разговора было решено ускорить работу над проектом закона республики о лекарственных средствах, составить список жизненно необходимых лекарств, цены на которые государство постарается регулировать, создать в республике собственную лабораторию по контролю качества лекарств. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Вчера был подписан договор о союзничестве и интеграции. Чего вы от него в первую очередь ждете и как вы считаете, что он должен принести в первую очередь?
В первую очередь ожидаю стабильности в отношениях с Россией, чтобы поддержка оставалась такой же финансово. О домах. На 2015 год заложено 60 миллионов. Я очень надеюсь, что эти деньги пойдут на строительство этих домов, которые до сих пор не достроены, их всего лишь 20. Вот и
все. Я жду позитивных изменений в нашей жизни. Я очень благодарна России. Я очень рада. А до сих пор, вот, допустим, вот пенсионный вопрос. Пенсионерам засчитали после 92-го года стаж. Люди до сих пор очень многие работают. Естественно, пенсии низкие у нас. В частности, я и себя имею в виду. И мы ждем, что нам засчитают уже эти годы, и пенсии у нас прибавятся. Естественно, дети наши, бюджетники в основном, они получат тоже, будут получать больше зарплаты, у них увеличатся. Во всем, наверное, я жду вот позитивных изменений.
Главное достижение этого договора – это еще большее сближение с Россией. Это то, что мы называем интеграцией. Главная потребность человека – экономическая, и повысятся пенсии, приравняются к российским. Также для Южной Осетии усилится безопасность. Сейчас можно будет вздохнуть полной грудью и не думать о том, что на нас снова могут напасть наши соседи.
Во-первых, хорошо, что
что договор, который подписан, имеет мало общего с тем непонятным документом, который был опубликован в декабре прошлого года. Жалко, что должного общественного обсуждения не было. Хотя в политических кругах была нешуточная дискуссия. В итоге в народе считают, что договор касается только повышения зарплаты, ничего больше. А ведь в нем есть очень серьезные и неоднозначные, на мой взгляд, пункты, например, касающиеся силовых ведомств. В итоге на сегодняшний день так и не ясно, будут ли сокращения или нет. Больше я пока ничего не могу сказать. Посмотрим, как он будет работать на деле.
Вчера был подписан договор о союзничестве и интеграции. Как вы считаете, что он в первую очередь принесет и на что вы в первую очередь надеетесь?
Поскольку я все эти тяжелые годы ни на час не покинула город, вообще страну, то для меня самое важное – мир, что был на нашей земле многострадальной. В первую очередь. Ну, а дальше живой человек, он способен мечтать о чем-то. Мы надеемся на улучшение социальной сферы, повышение заработной платы, ну и вообще благосостояние населения.
Для вас лично вот актуальный всего какой вопрос?
Все-таки мир. Спокойствие, уверенность в завтрашнем дне.
Зарина Санакоила, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Власти Тбилиси намерены полностью заменить наружное освещение столицы. Об этом на заседании городского правительства заявил мэр города Давид Нормания. При этом, по словам чиновника, реализацией проекта займется инвестор, которого без тендера определят чиновники мэрии. Оппозиция уже раскритиковала городские власти за непрозрачность. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Мэр Тбилиси Давид Нормания, который вчера завершил формирование городского правительства, настроен решительно. Обновленный состав с удвоенной энергией будет заниматься улучшением быта горожан, заявил мэр. По замыслу чиновникам первым делом следует заменить столичное освещение, которое было полностью обновлено только в 2007 году.
Экономический совет при премьере Грузии полностью одобрил и утвердил предложенный нами проект. Нами объявлен конкурс по замене устаревшего городского освещения на более современное,
заявил Давид Нормания. Реализацией проекта займется существующая при мэрии столицы ООО «Синатлис Калаки». Данное муниципальное предприятие, созданное стараниями опального экс-мэра Геги Угулава в 2010 году, не раз становилось объектом критики оппозиции. Монополия, как правило, выигрывала все объявленные столичными властями тендеры. Директор Синатлис Калаки Васил Хурава убежден, что демонтаж устаревшей осветительной системы приведет как к экономии бюджетных средств, так и к улучшению качества освещения.
Всего нами планируется замена более 100 тысяч светильников. На эти цели из бюджета не будет выделено ни одного лари, так как монтаж будет произведен на средства инвестора. Диодные светильники позволят городу сэкономить порядка 8 миллионов лари в год. На эти средства планируется покрыть вложенные инвестиции. Необходимо отметить, что новые светильники служат 10-12 лет. Интенсивность излучения у них в два раза больше, а потребление ниже на 60%. В будущем году также планируется замена столбов освещения, которые абсолютно неприемлемы для городского ландшафта.
Рассказал Васил Хурава. Хурава говорит, что проведение тендера не планируется. Чиновники обязуются найти подходящего инвестора. Именно непрозрачность при определении инвестора и вызвала недовольство оппозиции, которая обвиняет столичные власти в раскручивании коррупционных схем. Член партии нацдвижения в Сакребулу Иракли Абисадзе говорит, что для него неприемлема как схема поиска инвестора, так и личность самого Хурава, которого в свое время СМИ не раз обвиняли в создании мошеннических схем за рубежом.
Можно приветствовать любые улучшения, однако многомиллионный проект по смене наружных светильников сложно отнести к задачам первоочередной важности. Эта сфера городской инфраструктуры полностью исправна и не создает никаких проблем горожанам. Непрозрачная атмосфера и поспешность, с которой чиновники мэрии осуществляют поиск инвестора, наталкивает на мысли о незаконности сделки. Итогом таких сделок, как правило, являются разбазаренные средства и некачественно выполненные работы.
Убежден убежден Ираклий Абисадзе. Эксперты отмечают, что вчерашние оппозиционеры, оказавшись у руля, быстро взяли на вооружение методы прежних властей, за что сами их не раз критиковали. Никто не ремонтирует городские улицы, покрывшиеся колдобинами, зато мэрия спешит демонтировать то, что работает вполне прилично. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Рауль Хаджимов считает, что отношения между Абхазией и Адыгеей должны развиваться практически во всех направлениях. С 17 по 19 марта состоялся рабочий визит президента Республики Абхазия в Республику Адыгея. Об этом сообщает агентство Абсны Пресс. Рауль Хаджимов сказал, что есть возможность развивать курортный бизнес, сотрудничать в аграрном секторе. Какую-то часть экономического сотрудничества и объемы поставок нужно наращивать. Память нас возвращает к войне, но мы смотрим в будущее и хотим, чтобы оно состоялось. И его я вижу вместе с Россией и братскими народами Северного Кавказа, подчеркнул Хаджимба. Аслан Хакушинов отметил, что имеет смысл рассмотреть возможности для создания общих проектов, программ, нацеленных на взаимовыгодное развитие, в первую очередь экономическое. Отвечая на вопрос о судьбе дороги из Карачаева-Черкесии в Абхазию, Рауль Хаджимба отметил, что эта тема поднималась во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пока у Абхазии нет собственных ресурсов, чтобы полностью осилить проект. Правительство Абхазии рассчитывает на финансовую поддержку из разных источников. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Адгур Харази в интервью агентству Абхазия Информ заявил, что город или район самостоятельно должны управлять своим имуществом, продавать, если это надо, или акционировать, самостоятельно принимать решение о том, что делать с имуществом. Как вы знаете, сейчас мы обращаемся в кабинет министров. Они, в свою очередь, рассматривает этот вопрос и вносит предложение в парламент. Окончательное решение принимает парламент. Процедура слишком усложнена. Если это муниципальное имущество, зачем проходить все эти ступени? Если же имущество республиканское, тогда кабинет министров и парламент пусть решают совместно, что с ним делать, заявил он. На вопрос, как Адгур Харази относится к идее выборов глав администрации городов и районов, он ответил, что при существующей сегодня избирательной системе рано избирать глав администрации. Президентские выборы нам четко говорят о том, что мы не готовы к этому. Это сегодня, я считаю, даже опасно. Представим себе, что сегодня жители столицы избрали мэра. Завтра он может сказать: «Я не подчиняюсь президенту, меня избрали. Как быть тогда?» Приводит слова Адгура Харази агентство Абхазия Информ. Нужная газета сообщает, что в Абхазском государственном университете прошла встреча ректора Олегу Гуарами с представителем Министерства иностранных дел Абхазии в Италии Маура Морджи. Он подарил университету старинные карты, датируемые 1653, 1725 и 1728 годом, на которых была указана территория Абхазии. Мне всегда было интересно узнать больше об истории Абхазии и найти реальные материалы, связанные с вашей страной. И вот в Лондоне, в одной из старейших фирм антиквариата, мы нашли эти карты. Одна из них была датирована 1653 годом, когда я лично их увидел, то просто остался поражен. И больше всего меня заинтересовала этнографическая карта 19 века, в которой представлена Абхазия, сказал Мауро Морджи. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Первый грузинский литературный журнал «Цискари» впервые после распада Советского Союза с этого года будет выходить ежемесячно. Финансирование издания до конца этого года взяла на себя столичная мэрия. Специально для нового номера был подготовлен перевод произведений грузинских авторов на абхазский язык. А на грузинский с русского уже перевели рассказ абхазского писателя Даура Зантария, рассказывает Анастасия Славенская.
В небольшом издательстве в центре Тбилиси, как и положено, витает аромат, знакомый каждому книголюбу – запах свеженапечатанной бумаги. Новый номер журнала «Цискари» уже сверстан и послезавтра появится на прилавках киосков. Аккуратно перелистывая черновой вариант издания, его редактор Амиран Гумартели заметно нервничает. Говорит, задержались с выпуском второго номера, а подписчики, которых пусть и немного, ждут обещанные экземпляры. После выпуска первого номера было принято решение уменьшить тираж. Вместо 1000 экземпляров сейчас печатают всего 800. Хотя когда-то, мечтательно вздохнув, говорит редактор, например, в 1986 году он составлял 27 тысяч. Легендарный литературный журнал, увидевший свет еще в 1852 году, в лихие 90-е практически впал в коматозное состояние. Литературный голод определенно не входил в список проблем первой важности. Впрочем, постепенно жизнь наладилась, а журнал все так же пребывал в подвешенном состоянии. По словам Гумартели, он издавался нерегулярно, пару раз в год, и то не всегда. Была попытка сделать «Цискари» коммерческим изданием, однако журнал не смог окупить себя. Редактор считает, что во многом в кризисе издания был виновен сам журнал. Он отстал от времени, говорит Гумартели. Поэтому сейчас редактор, по его словам, пытается привлечь к сотрудничеству как можно больше молодых авторов. Кроме того, небольшие изменения претерпел и внешний облик журнала. Редактор уверен, журнал можно полноценно возродить, если правильно подойти к вопросу.
Когда появилось кино, говорили, что театр умрет, но он ведь не умер, наоборот. То же касается литературного журнала, интернет ему не конкурент. Он занимает свое обособленное место, потому мы немного видоизменили «Цискари». Его формат теперь немного меньше А4. Мы используем другую книжную бумагу, сделали его более легким. Один из персонажей, Гурам Адочанашвили, считает, что лучшая одежда – это халат с большими карманами, куда может поместиться книга. Так вот, теперь наш журнал в него поместится.
Улыбается редактор. По его словам, специально для нового номера был подготовлен перевод рассказа абхазского писателя Даура Зантария. А с грузинского на абхазский были переведены миниатюры Нати Рустиашвили. По словам писательницы, она хорошо помнит, как еще ребенком трепетно листала страницы старых номеров журнала, сложенных в аккуратную стопку ее мамой. Тогда она и понятия не имела, что однажды ее произведения появятся на страницах этого издания. Натя говорит, что сейчас жалеет лишь об одном – ее публикацию в «Цискаре» не застала бабушка. По словам писательницы, как правило, большинство ее персонажей выдуманы. Однако так сложилось, что герои этих миниатюр имеют конкретных прототипов, один из которых, например, ее сын. Ввиду понятных обстоятельств, грузинские писатели не знают абхазского читателя. Какой он, каковы его предпочтения и что его волнует. Однако Натя уверена, темы, затронутые ею, знакомы и близки людям на любом конце света.
Все это вечные темы для размышления. Жизнь, смерть, любовь, материнство, наши безграничные фантазии. Я буду рада, если миниатюры найдут отклик у абхазского читателя, а особенно абхазских матерей.
Однако распространять «Цискари» в Абхазии на постоянной основе редакция пока не планирует. Редактор говорит, что после выхода номера он постарается передать «Цискари» посредством личных связей. Он считает важным познакомить грузинского читателя с абхазской литературой и, по возможности, наоборот. И кто знает, может, нынешнее возрождение «Цискари» станет таким же судьбоносным, как и 60 лет назад. Будучи выпущенным во второй раз после продолжительной паузы в 20 веке, он стал рупором шестидесятников, Нодара Думбадзе и Чабу Амираджеби, например. А в 19 веке именно он открыл имена Ильи и Акаки, которые с тех пор уже не нуждаются в уточнении фамилий. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Совет экспертов Ирана избрал своим председателем 83-летнего аятоллу Мохаммада Ядзы, известного ультраконсервативными взглядами. Совет экспертов – один из самых влиятельных государственных органов в Исламской Республике. Выборы состоялись на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья нынешнего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, которые появились вскоре после нескольких дней его отсутствия на публике, рассказывает обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Езди получил 47 из 73 поданных во время голосования в Тегеране голосов. При этом его главный соперник, бывший президент Ирана Акбар Хашими Рафсанджани, который занимал пост председателя Совета экспертов с 2007 по 2011 годы и считается относительно умеренным политиком, заручился поддержкой всего 24 голосовавших. Всего в Совет экспертов входит 86 представителей исламского духовенства. Рафсанджани, хоть и выставил свою кандидатуру, публично заявлял о том, что не стремится быть избранным, так как очень занят работой в Совете целесообразности, арбитражном органе, разрешающем споры между парламентом, Меджлисом и Советом Стражи Исламской Конституции, который утверждает и всех претендентов на депутатские места и кандидатов в президенты. Пост председателя Совета экспертов оставался вакантным с октября прошлого года, когда от сердечного приступа скончался занимавший его аятолла Мухаммад Реза Махдави Кани. Следующие выборы председателя состоятся уже через год, сразу после парламентских выборов в Иране. Выборы главы Совета экспертов Ирана прошли на фоне скандала, связанного с появлением информации о том, что нынешний высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи был доставлен в больницу в критическом состоянии. Появлялись даже сообщения о его смерти. В ответ государственные средства массовой информации Ирана опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, изображен Хаменеи во время одного из публичных мероприятий, проходивших уже после того, как информация о болезни иранского лидера стала распространяться. На этих фотографиях Хаменеи выглядит вполне здоровым и бодрым. Иранские власти также обвинили Израиль в дезинформации в целях дестабилизации ситуации в Иране. Так или иначе, но слухи о тяжелой болезни Хаменеи – повод для дискуссии, кто будет преемником 75-летнего аятоллы, ставшего верховным лидером Ирана еще в 1989 году, после смерти аятоллы Хаменеи, вдохновителя исламской революции, совершенной в Иране в 1979 году. Известно, что в сентябре Хаменеи перенес операцию, связанную с раком простаты. Специалист по Ирану, журналист Юлия Юзик, отмечает, что даже если борьба за место преемника Хаменеи и началась, то она ведется вдали от посторонних глаз. При этом избрание Езди действительно свидетельствует о том, что радикальное крыло сейчас доминирует в Совете экспертов.
Я не могу ничего сказать сейчас о конкурентной борьбе вокруг Хаменеи, потому что на последних, ну, по крайней мере, фотоснимках, которые опубликовал, например, консервативное издание консервативных кругов Fars News, он, ну, как бы в добром здравии, по крайней мере, сидит среди членов Совета экспертов и критикует письмо республиканцев, которое недавно прозвучало, адресованное президенту США Обаме, которое касалось Ирана. То есть, может быть, там действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, но, по крайней мере, в публичном пространстве это вот так вот не обсуждается. Примерно понимать значимость фигуры верховного лидера в Иране, это, ну, практически живой бог, да, аятолла Езди, которого выбрали новым главой Совета экспертов, он действительно выходит из очень-очень консервативных, даже, может, скажем, таких кругов, потому что до того, как занять сейчас вот этот, я не знаю, как правильно сказать, должность, пост, да, вообще он является, помимо того, что священнослужитель, да, и он возглавлял судебную власть в Иране с 89 по 99 год, также он представляет интересы, как бы является членом Совета Стражей, консервативных, религиозных и военных кругов. Поэтому такое направление достаточно жесткое, религиозно-военное крыло пока вот во главе Совета экспертов, и вот такая ситуация примерно такая.
От позиции верховного лидера зависит решение многих вопросов, связанных не только с внутренней, но и с внешней политикой Ирана. Речь идет, в частности, об иранской ядерной программе. До сих пор Хаменеи высказывал публично поддержку иранским переговорщикам, которые представляют страну на переговорах с США, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией. Эти переговоры продолжаются уже несколько лет и пока не привели к достижению долгосрочного соглашения. Но, как указывает журналист Юлия Юзик, сейчас даже высшее религиозное руководство Ирана подает сигналы о готовности заключить его.
Мы можем читать, особенно в консервативных СМИ Ирана, и заявления первых лиц о том, что санкциями не удалось сломить Иран и так далее. Да, сломить не удалось, но страна действительно находится в очень-очень сложном экономическом положении, и народ там действительно живет очень бедно. Ситуация настолько плохая, что мы видим, что духовный лидер, который, ну, как мы знаем, всегда достаточно радикальную антиамериканскую позицию занимал, антизападную, сейчас, наоборот, очень встревожен. А Fars News — это СМИ, ну, консервативных, клерикальных кругов Ирана. А вот 12 марта опубликовало послание духовного лидера, аятолла Хаменеи, о том, что он очень озабочен поведением республиканцев, которые хотят вот сорвать сделку и выражать свое возмущение. Это очень большой знак о том, что, наконец-то, Иран и духовный лидер, и даже радикальные круги, они все все-таки хотят вот этого соглашения, хотят мира США, потому что это позволит вот эту удавку экономическую на шее ослабить и, наконец-то, вот войти в такой круг легитимных мировых, там, ну, может быть, не мировых, но, по крайней мере, региональных точно лидеров, и, в общем, вести там разговоры, переговоры на равных, а не стоять наказанными в углу.
Международная шестерка пытается добиться от Тегерана твердых гарантий того, что осуществление программы по обогащению урана не приведет к появлению в Иране ядерного оружия. Хаменеи фактически санкционировал подавление так называемого «зеленого движения» в Иране, когда миллионы людей вышли на улицы в знак протеста против действий правящего режима. Тогда были убиты десятки мирных демонстрантов. Юлия Юзик не исключает новых массовых волнений в случае, если санкции с Ирана не будут сняты в обозримом будущем. В то же время она считает нынешний режим вполне устойчивым.
То есть в Иране сейчас я считаю, в обществе такая как бы полоса надежды, то есть, что может быть наконец-то все вдохнут свободно, и, потому что это действительно очень большие изменения тогда будут в лучшую сторону. Если этого не произойдет, я вполне допускаю, что будут какие-то волнения. Я этого не исключаю, но я уверена практически, что все это будет подавлено, потому что государство и режим сейчас в Иране сильны. И представить, что студенческое какое-то волнение, демонстрации, акции протеста снесут режим, невозможно.
Несмотря на возможность улучшения отношений Тегерана со странами Запада, деятельность Хаменеи на посту высшего руководителя Ирана навсегда омрачена вовлеченностью страны в международный терроризм на протяжении нескольких десятилетий. С одобрения Хаменеи совершались нападения на американских военнослужащих в Ливане и в Ираке, где джихадистские группировки снабжаются иранским оружием.
Рассказывал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.